Братья и сестры, прежде всего, я к вам ехал с сентября месяца. И прошу прощения, что в день, когда у вас был юбилей, 20 лет, вы уже совсем взрослые, уже после армии вернулись, да, по российским стандартам. 20-летний юноша, это уже даже сегодня 19-летний, с армии возвращаются. Я от души поздравляю вас с этим праздником. На самом деле, 20 лет – это уже некоторая степень зрелости. 20 лет – это уже серьезно. С одной стороны, у вас, кажется, нет здания, у вас нет правительственного лобби, у вас нет лохматой руки, которая бы решала за вас какие-то вопросы в администрации, да? И это можно было бы считать неким ущербом или слабостью. Но, с другой стороны, у вас есть нечто, у вас есть некто, кто решает все эти вопросы. У вас есть Бог. И это гораздо больше, чем все вместе взятые правительственные лоббисты и знакомые, которые приходят и уходят, а Бог остается. При этом должен заметить, что Он вызвал к жизни вашу церковь. Он призвал вашего пастора, создал команду, которая сегодня печется. И кажется, всякий раз, когда вы приходите, у вас здесь все сделано, все организовано. Вы только приходите, сели на стульчики, пришли на занятия, побыли, послушали, пришли в восторг и вернулись домой, чтобы следующую неделю снова прожить с восторгом, потому что Бог любит нас. И я думаю, что каждый, кто вот проходит это поприще, эту жизнь, вот так просто приходя, наверное, ощущает, что, Господи, ну вот доколе. Потому что я думаю, что все равно каждый из нас ощущает потребность выразить свою признательность, благодарность Богу каким-то служением, пусть небольшим, но с восторгом помочь тем, кто заботится и печется о Церкви Божьей. Поэтому иногда мы думаем, Господи, вот Ты создал эту церковь, слава Тебе. Как вы думаете, ради чего Господь создал церковь? Ради кого? Кто-то говорит, для славы своей, а вы что думаете? Конечно, я понимаю, вы избалованы правильными изречениями, вы избалованы правильным выражением, контекстом, что я имею в виду, вы боитесь, вы осторожны. И очень часто у нас впечатление, Бог ради меня создал церковь. Ну, если бы не церковь, где бы я сегодня назидался? Но действительно, абсолютно согласен, что ради себя Бог создал. Ради себя. И знаете, не потому, что он... Вот, когда женщина рождает ребенка, она ради кого рождает ребенка? А и тут, а, сразу зависаем, да? Ради ребенка? Ради себя. Почему? Потому что она, как мать, может выразить себя в этом ребенке. Она его любит, когда он грязный, когда он, простите, там, без памперса, и неважно. Она его вымоет, она его обцелует, она его будет ухаживать и лелеять, даже когда он перестает ее слушаться. Даже когда он кажется, мама, ты из прошлого века. И тем не менее, она его любит, она его понимает, что придет время, он оценит. Но знаете, когда мама заботится и печется, это все так мгновенно, но при этом нужно заметить, что жизнь, которую она ему дает, этому человеку Бог содействует, чтобы он мог заботиться о матери. И я не буду говорить о тех негативных моментах, которые возникают в этом случае. Я хочу обратить внимание. Бог, сотворивший человека, при том, что, кажется, человек столько сделал, чтобы отвернуть Бога от себя, Бог продолжает заботиться о нем. И Писание говорит, забудет ли мать родное дитя свое? Это абсурд, это так не может быть. Но даже если, допускает пророк, и она забудет, Бог говорит, я не забуду тебя. И поэтому сегодня настоящие матери, они остаются матерями, вопреки поведению детей. И поэтому, когда мы сегодня с вами, оглядываясь, смотримся, я буду говорить несколько о другом сегодня. Это я все еще вот наполненный восторгом от того, что церкви наши отмечают 20-летие, и ваша в частности. Вы знаете, недавно мне один служитель говорит, знаешь, я очень надеялся, что Бог позволит нам вот модель апостольской церкви создать. Но один брат все испортил, взял и купил нам здание. Вот я очень надеюсь, что Господь когда-то вас помилует, и какой-нибудь брат испортит вашу биографию и купит вам здание. Но не ради этого мы живем. В то же время иногда кажется свой дом лучше, чем то, что вы имеете. Но у вас сегодня уникальная возможность, шанс для этих людей, которые здесь внизу, кажется, приходят ради того, чтобы сделать карьеру и заработать денег. Они имеют возможность видеть, наблюдать за жизнью церкви, здесь находящейся. При этом должен заметить, что когда Бог вызывает к жизни то или иное общество, Он заботится о нем настолько. Вот помните, когда Бог создал израильский народ, когда они вышли уже, и вот подходят они к земле обетованной, или обетованной, как уж правильно, помогите мне. Но когда они подходят, вот она, через реку, мечта жизни, всей жизни. Иисус Навин, странный полководец, предлагает воевать медными трубами. Но Гедеон был еще один тоже чудной человек, который кувшинами. Меч Господа и Гедеона кричали, пели, а при этом всего-навсего разбили кувшины со свечами, со светильниками. Тем не менее, Бог побеждает и помогает в этих странных войнах побеждать. Почему? Потому что Он Бог, творит что Ему угодно. И поэтому, когда сегодня мы с вами, оглядываясь, всматриваемся в Иисуса Христа, который пришел в этот мир, и в этом мире Он исцеляет больных. Да, помните эту старушку в храме, которая пришла в синагогу? 18 лет она была согбенная, и Он ее исцелил. Он очищает от проказы десятки людей. Единицы возвращаются, чтобы поблагодарить. Мешало Ему это совершать служение? Нет, не мешало. Поэтому сегодня я хочу сделать небольшую презентацию, показать ее вам для того, чтобы потом оставить каждому из вас подарок. Вот такой плакатик. Вы слышали, нет, про него? Нет, ну, будете, теперь уже не сможете сказать, что не слышали. Вот, а потом я скажу еще проповедь, собственно говоря, поразмышляем над словом Писания. Братья и сестры, итак, кто из вас знает великое поручение Иисуса Христа? Ой, молодцы, вы сразу начинаете цитировать, мне это нравится. На самом деле, великое поручение, ну, обычно же как, вот при расставании, когда уже все, кажется, ну, прощаемся навсегда, или вдруг, и человек старается сказать что-то самое важное. Иисус Христос знал эту особенность людскую, и поэтому, уходя с земли, своим друзьям говорит самые важные слова. И вот поэтому, когда мы на съезде последнем нашего братства в 2010 году, в марте месяце были, мы согласились, что мы принимаем видение, в котором мы выражаем, что наше главное назначение, как Союза Евангельских Христиан-Баптистов, это мы вместе для того, чтобы более эффективно выполнить великое поручение Иисуса Христа. И вот Евангелие каждому – это не что иное, как парафраз или свободный пересказ сути великого поручения. Потому что на самом деле, следующий слайд как раз говорит, вы полностью можете пролистать его до картинки в углу. Христос говорит, идите и научите все народы. И это великое поручение, когда мы слушаем, мы говорим Евангелие каждому. Почему мы так говорим? Потому что на самом деле, глядя на все народы, мы сразу приходим в такое паническое состояние, потому что на самом деле, ну что такое все народы? Это же, Господи, я сразу же, кто я? Господи, ты посмотри, я всего-навсего, и мы начинаем перечислять, как Гедеон когда-то, да, колено мое маленькое, и родства у меня не так много, и вообще у меня родственников никого состоятельных нету, или там знаменитых, известных. Может, кто-то может похвалиться этим, но все равно это несущественно меняет суть дела, потому что на самом деле достигнуть всего народа – это очень глобально. Поэтому следующий слайд как раз показывает, что все народы, и это для нас как бы ни было страшно, тем не менее, мы понимаем, что великое поручение или слова «идите и научите» означает донести Евангелие каждому народу. Но слава Богу, что вот этот огромный слон, все народы проживают, следующий слайд показывает, он проживает в селениях, они проживают в населенных пунктах. Кстати, в Дагестане, вы знаете, наверное, есть такая страна в нашей стране, да, поскольку у нас федеративное устройство государства. Вот Дагестан, очень интересная республика тем, что там из 36 районов, там находится, да, 38 языков присутствует. Иногда у них соседние деревни не знают языка друг друга. и не могут общаться. Из-за этого они в восторге, с любовью, с таким трепетом дорожат каждым русским, кто там живет. И когда мы бывали там, они в администрации, на самом высоком правительственном уровне оказывают честь и особый трепет церквям, которые присутствуют. Почему? Потому что это позволяет им сохранять язык общения русский, это позволяет им чувствовать, что здесь присутствуют люди, в лице которых они воспринимают как некую гарантию от враждебных войн или междоусобиц, которые там были или продолжались многие десятилетия или столетия даже. Поэтому, когда мы говорим каждому народу, на самом деле мы предполагаем, что это каждому населенному пункту. Но населенный пункт опять, что это? И следующий слайд показывает, что каждый населенный пункт состоит из конкретных семей. И вот в этих семьях, когда мы говорим о семье, это кажется уже проще. Ну, Господи, если каждому народу, это каждому населенному пункту или даже каждой семье, то здесь мы уже расправляем плечи, здесь мы можем дружить с семьями здесь. Но знаете, что интересно? Что Бог сделал нечто удивительное. Каждая семья состоит из личностей. И следующий слайд как раз показывает, что состоя из личностей. Вы знаете, каждая семья из персон, и мы все такие важные. Вы замечали, что в семьях бывают конфликты? В вашей не бывает, а вообще в чужих семьях бывают. И знаете почему? Потому что у каждого есть желание, чтобы его услышали. Причем, ладно бы только услышали, а чтобы послушались. А когда не слушаются нас, это оскорбляет некоторых до раздражения или негодования. И у некоторых даже такое вот приходит состояние ярости. Так вот почему? Потому что личность всегда претендует на влияние. И вы знаете, это Бог разрешает, Бог благословил нас быть влиятельными. Но когда мы стараемся повлиять, мы должны понимать, что личность остается личностью, и другой тоже личность. И когда мое влияние сталкивается с его, мы должны услышать друг друга. И это бывает непросто. Но почему получается? Потому что тот, кто аккуратен, тот, кто несет эту благую весть, Бог проникает, и тогда каждому человеку, следующий слайд, остается, и он, каждый человек, принося, принимая это Евангелие, приносит его в семью, а каждая семья приносит его в населенный пункт, следующий слайд. А уже следующий слайд, который говорит, что и так Евангелие достигает, через поселок достигает народа. И, конечно же, мы скажем, ну сколько этих селений, мы не можем, друзья мои, мы не можем, а Бог может. Потому что когда мы выполняем то, что Он нам сказал, просто, как это мы иногда пользуемся таким неправильным словом, тупо, да, то есть особо не рассуждая. Но сказал Господь, я так иду и делаю. И оно так и получается. Когда сегодня спросили, у кого из вас, спросили, наверное, вы соглашались о чем-то молиться. Вчера, буквально, позавчера, мне один брат наш, мы о нем молились несколько лет. Позавчера Бог совершил удивительное явление, чудо совершил. Начальник полиции. Ну, вы понимаете, да? Слово «полиция» это не где-то, это у нас теперь. Милиция привычнее, но полиция реальнее. Начальник полицейского отделения сделал нашему брату, у которого не было регистрации в Москве, сделал ему вид на жительство. Без денег. Он просто ему прочитал 95-й псалом. Это не значит, что у вас тоже получится. Потому что прежде чем он прочитал ему этот псалом, его милиция тогда еще унизили и оставили без документов. Он несколько лет был бомжом. Потом был процесс возвращения. Когда он уверовал, он возвращался к жизни. 3 года он ходил в это отделение для того, чтобы там терпеливо ожидать. 3 года. Кто-нибудь из вас согласится так долго молиться? А он, это у него единственный шанс был восстановить документы. И Бог сделал чудо. Почему? Потому что кто-то молился. Поэтому, когда мы молимся, следующий слайд. Когда мы молимся, когда мы ревнуем и просто исполняем Писание, оно говорит, у нас получится, потому что великое поручение, друзья мои, возможно делать и маленькая группа, и следующий слайд показывает, что это возможно и большой церковью. Я попрошу, чтобы пролистали сейчас. Вы скажете, какая же это мега-церковь, тут всего человек 200-300. Друзья мои, для российской действительности общество в 20 человек слишком заметное. Почему? Потому что они организованы, они единомышленники. В нашем государстве Писание очень ясно говорит не только для нашего государства, но у нас очень наглядно. Нечестивый бежит, когда за ним никто не гонится. Почему боятся баптистов или вообще евангельских верующих? Они слишком организованы. они настолько единомышленны. Ну, в принципе, это замечали еще и те мусульмане. Тогда они еще так не назывались, но язычники. Мухаммед, он как раз свое движение организовал и построил только потому, что они выглядели как монолит христианской общины. Поэтому, когда мы сегодня рассуждаем, я попрошу пролистать слайды так, чтобы вы могли просто увидеть, какие бывают формы, методы, потому что на самом деле ваша церковь занимается благовестием, я знаю. Но я думаю, что нам очень важно, чтобы мы поставили для себя цель в нашем благовестии. Пожалуйста, это вы видите, как церкви могут участвовать или совершают свое дело благовестия. Потому что на самом деле Бог нас не ограничил. Некоторые церкви вообще убрали слово у себя благовестие, потому что все, что они делают ради других людей. Причем Дитрих Бонхёфер, есть такой человек, был такой немецкий богослов, пастор лютеранской церкви. Он как раз говорил о том, что благая весть, она не для тебя. Она для других. Потому что если ты спасен, это уже не для тебя. Ты спасен. Иногда твоя ответственность заботится. Он говорит, церковь, она для других. Потому что если для себя, то это уже клуб по интересам, клуб ветеранов, клуб любителей Библии, что угодно. Но церковь, она для других. Так же, как и Христос. Он не жил для себя. Поэтому, если мы говорим о счастье других, людей, друзья мои, если мы этому не посвятим, люди никогда не будут счастливыми. Пожалуйста, я прошу листать, потому что на самом деле цель всего этого движения – донести Евангелие. Будет ли это просвещение людей Словом Божьим? Или это будет просто забота и попечение о них? Или это будет просто беседа с ними о том, как избежать семейных конфликтов? Вы знаете, я заметил, вчера в поезде ехал, что на самом деле здесь попрошу остановиться, пролистайте полностью вот этот поместной церкви и откройте этот слайд полностью. На самом деле, что получается? Люди охотно разговаривают на любую тему. Как только тема касается Бога, у них сразу срабатывает выключатель, когда они боятся показаться невеждами. И вы знаете, я понял, что когда ты тоже такой же, как они, и просто задаешь наивные вопросы, они ощущают, что, кажется, они тоже чего-то могут. И они тогда смелее, без выпивки, начинают смелее разговаривать. Некоторые смелее могут говорить только после того, как выпьют. Они им тогда легче себя отождествляют с пилотами, с инженерами, с гробокопателями, еще с кем-то. А некоторые на трезвую голову не способны разговаривать. Но Бог нам дает возможность, Бог дает нам мудрость. Поэтому, когда мы, как поместная община, вот вы задавались вопросом, кстати, у вас, наверное, лучше будет положение, чем в других церквях. Скажите, сколько человек проживает в этом районе, вот из вашей церкви? Поднимите руку. Кто же проживает вот в этом районе? О, слава Богу, слава, чудесно, чудесно. Почти 10%, а? Вот на самом деле, знаете, что я заметил? Что наши церкви как фитнес-центры. Люди пришли и разъехались. И мы не очень задумываемся. Собственно говоря, Господь нам доверил, чтобы мы здесь сияли, как церковь. Он зажег этот светильник. Мы скажем, да, но мы мигрируем сейчас здесь, потом там. Слушайте, так может, Бог вам доверяет? Этих людей, которые здесь, как они узнают, что здесь церковь? Как они заметят это? Но когда мы молимся, Бог открывает уникальные возможности, уникальный шанс. Мы в нашей церкви когда заметили, что у нас всего из 300 человек, двое человек всего из нашего района, нам стало стыдно, и мы стали молиться. Через 7 месяцев еще 2 человека посетили нашу церковь, стали посещать регулярно, а один даже крещение принял. Для нас это было ободрение, и для некоторых говорят, ну что, слава Богу, ну все, идем дальше. Я говорю, подождите, вы что думаете, все, нужно молиться дальше. Поэтому, когда мы сегодня говорим, мы на самом деле понимаем, что наша ответственность заботиться о районе, в котором мы находимся. И когда Господь поставляет церковь, созидает церковь, здесь важно, чтобы мы эту ответственность для себя приняли, согласились. И мы ходили по улицам и молились. И сейчас с Нового года мы также продолжим молиться и думать дальше, потому что в этом году Господь позволил нам некоторые мероприятия провести, и некоторые мы намечаем теперь. Потому что поначалу мы молились. Потому что кто-то один сказал, прежде чем говорить людям о Боге, скажите Богу об этих людях. И когда Бог начинает в судьбе этих людей что-то делать, удивительно, но они начинают искать Бога.
Некоторые люди нашли церковь по интернету. Некоторые пришли, потому что на остановке сестры из ревности, из усердия стали беседовать с людьми. Они говорят, надо же, я никогда не думал, что здесь рядом есть церковь. И стали приходить. Поэтому, пожалуйста, тогда вы будете внимательны, Бог будет употреблять вас. Пожалуйста, пролистайте дальше. Это касается объединения московского, я думаю, что это не для вас. И, пожалуйста, следующий слайд. Очень важный момент. Есть в христианском мире такое понятие «окно 10-40». Это географическое понятие. Меридианы, параллели. Мир, где компактно проживают люди, которые враждебно относятся к христианству. Я сейчас не буду перечислять их, но это окно 10-40. Следующий слайд. На этот слайд вы листайте дальше до часов со стрелкой. Вы заметите, 9-18 окно – это уже совсем другое. Если в этот мир географически мы сразу для себя, о, Господи, это для нас далеко, я туда не могу поехать, у меня дети, у меня семья, у меня, что еще можно сказать? А, я языка не знаю, у меня денег нету, я в конце концов боюсь, меня там могут убить. Вы знаете, Бог нам дал другое окно, окно 9-18. Когда мы ходим на работу с 9 до 6 вечера, мы каждый день ходим туда ради насущного хлеба, ради карьеры, ради того, чтобы как-то себя реализовать как личность. Послушайте, это невысокая цель. Гораздо выше цель, которую Бог в нас заложил. Мы приходим туда как представители Божьего Царства. Мы приходим туда для того, чтобы людям оставить пример, как можно жить в этом мире, как христианином. Потому что Господь говорит, да, Христос сказал, вы свет миру. Вы соль земли, вы приходите. Благодарю. Вы приходите в коллектив, в котором люди могут друг против друга вам с вами делиться и советоваться, как его выжить из коллектива, как кого-то убрать. Может быть, они не такие дерзкие, не такие глупые. Они, может быть, с вами не советуются, они сами живут так, чтобы вас выжить. Как угодно. Друзья мои, мы много знаем примеров, когда христианин на работе оставался вызовом для окружающих. Когда все воровали, он не воровал. Когда все говорили неправду, он говорил правду. Пусть это было ему во вред, но это в итоге получалось благословение. Множество примеров можно и свидетельств приводить, когда христианин, находясь среди нехристиан, оказал для них настолько благословенное влияние, что прошли годы, жизнь проходит, а они вспоминают и говорят, вот был человек. Это и пятое Евангелие, о котором мы говорим, это то послание, которое Бог через нас посылает этим людям. Поэтому окно 9-18, это для каждого из нас. Это возможно, братья и сестры, чтобы на работу приходить, ради того, чтобы приходить как на миссию, где я, приходя, оставляю для людей пример, как можно верить в Бога. Ведь многие воспринимают, верить в Бога, это надо уходить в монастырь, это куча обрядов, куча ритуалов, это в конце концов непомерные обязанности, ответственности, от которой кажется легче уйти, избавиться или не слышать, не участвовать, чем выполнить. Друзья мои, это неправда, это чушь. И поэтому Господь дает нам шанс стать миссионерами у себя в организации, в учреждении. Нет, это не значит теперь каждый день говорить или напоминать, слушай, ты еще не покаялся, слушай, ты еще сегодня от меня не слышал. Я тебе приготовил лучшее стихотворение, чем вчера. Я тебе новый текст из Библии приготовил. 95-й псалом, я снова повторюсь, это брату Бог положил на сердце начальнику прочитать, он выслушал. И когда даже верующие отказались снова восстановить, прописать этого брата у себя, чиновник сказал, хорошо, приходи, мы решим этот вопрос. Для того, чтобы нам легче было выполнить нашу миссию, братья и сестры, Бог дал нам удивительный шанс. Приходите встречаться с Ним у престола. Знаете, куда это нужно ехать? Знаете, где престол Божий? А? Где? Как только мы остановились помолиться, мы у престола. Приглашаю. Каждый день можем встречаться с вами. Час дня. Час дня. 13:00, пятиминутка у престола. Господи, у меня сегодня не получается. Господи, помоги мне сдержаться, иначе конец всему моему христианству. Мы перед Богом же все естественные, да, настоящие. Мы там не притворяемся. Это мы в церковь приходим, такие вот и при галстуке, и так. Мы такие правильные, хорошие, добрые, ласковые, нежные, пушистые, белые. А перед ним-то, Господи, ты знаешь, я уже устал терпеть.
Я вспоминаю, когда один брат молится Богу и говорит: Господи, спасибо тебе, ты мне хороший подарок подарил, 20 лет я его уже терплю. Ты же знал, что для меня это будет благом, но с ее характером ведьмы, ты знаешь, как мне это трудно? Господи, конечно, она там, и он начинает перечислять все недостатки своей жизни. Господи, если ты захочешь ее забрать, мне будет трудно без нее. Но я приму с благодарностью. Конечно, наверное, я надеюсь, ему хватило мудрости своей жене этого не говорить. Но молитвы наши, наверное, близки к этому иногда бывает, когда у нас не получается найти и построить мосты в отношения. Друзья мои, я же говорю сейчас о том, что Евангелие – это наша ответственность, нести Евангелие каждому. Поэтому, пожалуйста, следующий слайд как раз он и показывает о том, что мы имеем возможность, имеем честь каждый день встречаться у престола. Поэтому, кто из вас пожелает, вы можете взять в качестве напоминания вот эти плакатики после служения, для того, чтобы вам очень легко. Вы знаете, Бог придумал, Он знает, что наша память очень ограничена, поэтому Он дал нас, обеспечил каждого мобильным телефоном. В мобильном телефоне есть такая услуга – будильник завести. Если вы на час дня поставите будильник, это не для того, чтобы он вас разбудил. Ну, некоторые, конечно, могут вставать в это время, если у них работа такая. Но час дня вы можете остановиться, напомнило вам, помолиться. Приходит время. И вы знаете, привыкаешь так, что есть необходимость помолиться, даже без того, чтобы тебе будильник напоминал. Друзья мои, это то, что я хотел вам сказать, представить, предложить. Но я хотел бы, чтобы мы с вами и поразмышляли над Словом Божьим. Благодарю за помощь, представление слайдов, презентации, потому что на самом деле я хотел бы сейчас сосредоточиться уже на Писании, потому что для меня любая презентация без Библии – это всего лишь картинки. Потому что на самом деле мы живем, или зависимость наша от Бога непосредственно, она покоится на Писании. И если бы не Писание, мы с вами сегодня знали бы о Боге очень мало. Но благодаря Слову Божьему, это бездна премудрости, ведения, и это, конечно, для нас необыкновенное благословение. Когда мы говорим об Иисусе Христе, я должен заметить, почему для меня ценно то, что Иисус Христос для нас оставил Слово Свое. Потому что на основании Писания мы можем делать вывод, что Иисус Христос даже в одиночку сумел выполнить волю Божию. И если мы можем понять, что нас в церкви меня не научили, ваша церковь в этом плане исключение, вы как никто другой, наверное, в Москве и в целом в России даже, изучая Писание, изучая глубоко тексты библейские, имеете честь вот так понимать Слово, и при этом вы знаете, что тогда поступать по Писанию вы можете даже наперекор обстоятельствам. Даже если бы церковь вся была иначе поступала, вы все равно, оставаясь верным Писанию, будете послушны Богу, будете сосудом благопотребным на всякое доброе дело. Поэтому, когда мы читаем Евангелие от Луки, очень интересное событие. Там про одного дядьку написано. Он был очень состоятельный, и при этом, ну, знаете, как у всех состоятельных людей, есть чего-то одно. Они все, когда становятся достаточно богатыми, ну, у них приходят фантазии не из материального мира. То есть кто-то начинает увлекаться политикой, а кто-то начинает мечтать слетать в космос или сделать что-нибудь такое экстравагантное, от чего потом весь мир, ну, охнул или ахнул. Типа Сороса, который вдруг решил половину своего имущества подарить, да? Или, по-моему, Сорос, да? Ну, не только Сорос, там и товарищ, который Windows изобрел, да, Microsoft там управлял. Он тоже половину своего имущества на благотворительность потратил. Я хочу рассказать вам про Закхея. Знаете его, нет? Русский парень. Да, совсем русский. Мы, конечно, знаем, что он еврей был, но вел себя как русский. И об этом я хочу прочитать. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих. Евангелие от Луки, 19 глава, с 1 по 10 стих.
Вы молодцы, у каждого из вас Библия. Замечательно. Итак, мы читаем. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал: „Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме“. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же встал и сказал Господу, „Господи, половину имения моего я отдам нищим. И если кого чем обидел, воздам вчетверо“. Иисус сказал ему: „Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее“. Аминь». Почему я говорю, что он русский или похож на русского? Очень часто, я не знаю, как вы, но очень часто я слышу: ну, где все будут, там и я. Когда беседуешь с человеком и спрашиваешь, где ты будешь, в раю или в аду, ну, где все будут, там и я. И вот это чувство обреченности, чувство погибшего человека, оно сопровождает людей. И они даже уже не пробуют его изменить. Это надлом, который произошел из-за того, что уже не первое поколение, люди учатся не любить Бога и жить без Бога. И поэтому в этом смысле Закхей похож на русского. Возможно, мы увидим еще некоторые его черты. Но вот здесь вы, как люди, изучающие Библию, наверное, заметили, здесь есть несколько участников. Но прежде всего место, где происходит это Иерихон, город, в общем-то, который имел, как это принято говорить, дурную репутацию, да, или нехорошую репутацию. Его история вообще очень сложная, непростая. С одной стороны, когда-то он был разрушен израильтянами, а с другой стороны, когда и было проклятие даже произнесено, и это проклятие полностью точно так и исполнилось. Поэтому, когда мы читаем теперь, даже Иисус Христос, когда приводит притчу об Иерихоне, не об Иерихоне, а о человеке, которого разбойники побили, тоже опять Иерихон фигурирует именно как город, в который направлялся этот человек. Или на пути в этот город находился этот человек. Так вот, хочу обратить ваше внимание вот на что. Сам Иерихон по себе, наверное, всего лишь является олицетворением того зла, которое аккумулируется в городе. Потому что в городах люди приходили, здесь легче было украсть, как-то прожить, поделиться, может быть, или наоборот, как-то выжить в тех непростых условиях и обстоятельствах. Не могу сказать, что раньше было хуже, чем сейчас, или сейчас хуже, чем раньше. Но вопрос в другом. В городе, на самом деле, люди живут более концентрированно, из-за этого территория у них меньше, и претензий больше, и конфликты чаще. Но город в то время отличался от поселения тем, что вокруг городов обычно строилась крепостная стена или защитная стена. Он имел защитные сооружения, в то время как поселения не имели этого. И поэтому в город входили только люди, кому разрешили. По крайней мере, так мы читаем из Ветхого Завета, такова была практика. Так вот, хочу обратить внимание, что когда Иисус вошел в Иерихон и проходил через него, Писание говорит, что он встретился с Закхеем. И вот о Закхее я хочу немножко, чтобы мы с вами и порассуждали, как один из первых героев этого повествования. Закхей на самом деле являлся начальником мытарей. Это говорит о том, что он был из евреев. Обычно мытарь – это человек, который собирает налоги, и римское государство устраивало так свою структуру, что налоги собирали местные жители. Почему? Во-первых, они знали культуру, они знали, где могут прятать, как они зарабатывают. Это всегда упрощало систему налогообложения. Во-вторых, они разрешали им собирать столько, сколько люди могут платить. Понимаете, да? Чувство справедливости тут уже становится таким достаточно условным. И поэтому мытари всегда были, сборщики налогов всегда были богатыми. Так же примерно как у нас, не обязательно, что так, но, по крайней мере, у нас налоги сначала заплатили, а потом доказывают, что ты напрасно заплатил. Там было бесполезно доказывать, потому что там все было достаточно просто. Кроме того, что он был из евреев и был начальником, вы знаете, это его обязывало, ну, быть таким, понимаете, если простой сборщик налогов собирает так, что ему достаточно жить неплохо, то начальник, насколько он более со смекалкой, насколько он сумел остальных подмять, так что он, ну, и всегда вот у людей, он еще и маленький ростом был, это тоже, в общем-то, комплекс, который вызывал в нем всегда, ну, некоторую такую смекалку, надо же было как-то доказать, что ты не хуже других. Уж ростом он не смог доказать, и тогда это обычно люди берут компенсацию умом. У них голова лучше включается, они заставляют ее работать, и тогда получалось, что у него, вы заметите это даже по тому решению, которое он вдруг придумал, как все-таки людей, вот, которые перед ним мешают увидеть Иисуса Христа, удовлетворить свое любопытство, как все-таки преодолеть эту проблему. И он нашел. Представляете, вы когда-нибудь были в Иерусалиме, нет? Помните, какие там улочки в старом городе? Его далеко не декабристы строили. Декабристы придумали такие прямые улицы, где они не жили. В Чите жили декабристы. Они там построили центр города до сих пор. Прямые кварталы, прямые улицы. В начале улицы не стал, последний дом видишь. А там не декабристы планировали. И там, конечно, в этих улочках можно легко потеряться, и куда Христос направит путь. Но Захей прикинул, увидел, смекнул и сделал. Он рассчитал правильно, он влез на дерево. И когда он влез на дерево, друзья мои, тут надо понимать, что человек, который состоятельный, богатый, ну, в конце концов, он мог иначе этот вопрос решить. Послать гонцов, послать представителей. Но он же имел только внутри себя это намерение. Помните, да, он имел комплексы, при том, что он был богат, и у него были свои идеи, свои фантазии, но должен заметить, что его ревность, его желание увидеть, кто же такой Иисус Христос, который настолько странный, что ест и пьет с мытарями и грешниками, напомню, что это было еще накануне и его торжественного входа в Иерусалим. То есть фактически получается, что у Христа уже такая популярность, при том, что его одни ругают, но толпа вокруг него не исчезает. И Захей наверняка уже думал, как же это преодолеть. Креативный ум ему очень помог в этом. Характер содействовал тоже. Он достаточно решительный человек. И когда он это сделал, у него вдруг появилась очень серьезная позиция. Люди, которые окружали Иисуса Христа, это были люди, заинтересованные в Иисусе Христе, и не только. Это были люди, которые были достаточно решительно настроены против Него. И вы помните, что часто окружали Иисуса Христа люди, которые старались уловить Его в слове. Они были достаточно лукавыми, но достаточно трусливыми, чтобы не противостоять при народе. Им нужно было что-то вот такое подыскать, в чем можно было бы Христа упрекнуть. Должен заметить, что при всей своей любопытности они были абсолютно невнимательны к окружающим людям. Я иногда думаю, что если бы вот те четверо друзей или вот тех людей, которые согласились принести расслабленного, помните, в первой главе, во второй главе Марка рассказывается, как принесли четверо расслабленного, парализованного человека к Иисусу Христу. У них было достаточно так... Кажется, тоже нестандартное мышление, но это мы называем хамством. Когда разобрали потолок для того, чтобы спустить. Что, не можно, нельзя было дождаться? Но они не стали ждать. Нельзя было попросить, в конце концов, записку на глиняной табличке, да, если уж смс-ку нельзя было отправить. Но у них все вот приспичило вот сейчас, здесь и сейчас. И вот эта их решительность, она вдруг показывает, насколько люди были ревностны. Настолько другие были невнимательны и даже жестоки. Но жестокость этих людей мы замечаем в другом. Потому что они сами об этом говорят. Седьмой стих написано. И все, видя то, начали роптать. Они друг друга подогревали. Они были не согласны с Иисусом Христом, и они не могли об этом молчать. Им нужно было друг друга подзуживать, делиться, говорить, как он может пойти. Это же такой-сякой нехороший человек, негодный. Репутация Иисуса Христа опять попала под вопрос. Но если бы он об этом трепетал. Друзья мои, при том, что, кажется, они не только к Захею относились с презрением, они стали осуждать Иисуса Христа. Вы понимаете, люди, которые окружают Иисуса Христа, кажется, с благоговением вникают и слушают каждое слово. И вдруг малейшая провокация, и они становятся уже не просто несогласны, они становятся оппозицией, они становятся еще и теми, кто подстрекает друг друга в этом, чтобы достигнуть солидарности. Должен обратить внимание, что Иисус Христос при всем этом поступает достаточно благодушно, если так можно выразиться, или я бы сказал даже решительно. Но я напомню, да, он проходит через Иерихон, в котором, кажется, ему не стоило бы и быть, потому что, ну, это город, зачем, Господи, тебе приходить туда? Все равно это люди злые, жестокие, нехорошие. А он пришел. И вы знаете, вот за время, вот с тех пор, как произошла авария, за время судебных разбирательств, кстати, я очень благодарен вам, и вот здесь сестра подходила из Башкирии, благодарен каждой церкви, всем, кто молился об этом, потому что в этот период я вдруг ощутил, как больно жить среди грешников. Просто больно жить среди грешников. В то же время я убедился в другом, что на самом деле Бог, посылая какое-то поприще, какие-то трудности, дает силы это преодолеть, дает силы это прожить. Ларри Краб в своей книге «Бог моего отца», он вообще говорит, что Бог, который не ответил, кажется, ни на одну молитву моего отца, когда он страдал, когда погиб его сын, когда умер его брат. И отец молился, но, однако, Бог не отвечал, или Бог промолчал. И отец все это прошел, и он пришел к выводу, что Бог дает силы. И я думаю, Господи, я это и в своей жизни замечаю. Но почему я об этом говорю? Потому что на самом деле Христос позволяет нам, проходя, быть контрастом той обстановки, той действительности, чтобы люди вдруг, вы понимаете, когда заходишь в темный склад, когда вы заходите в гараж или в подвал, вам всегда нужен свет. Я уже не говорю про комнату. Но без дополнительного освещения у нас не получается увидеть в темных комнатах ничего. Поэтому контрастно смотрится Иисус Христос на этом фоне. Но должен заметить, что его ревность, его внимание приковано. Кажется, он двигается в толпе. И люди, которые его окружают, любопытны, задают вопросы. Они не просто там дифирамбы ему поют. Они еще пока что только беседуют с ним, интересуются. А он внимательно осматривается и оглядывается, и видит этого человека на дереве, которому вдруг... Ну, наверняка там были люди, которые на заборах или на крышах домов тоже могли сидеть и говорить, или смотреть так и провожать его взглядом. О них ничего не сказано. Но сказано о человеке, который взлез на дерево, потому что он желал видеть Иисуса. Это желание он не мог скрыть. Вся его физиология выдавала. Он увидел, заулыбался, потому что наконец-то мечта его исполнилась. Он внимательно смотрел, как поведет себя Христос. Были ли на той смоковнице листья? Наверняка были. Для того, чтобы скрыть его от постороннего взгляда. Но от Христа не скроешься. И он его увидел. И когда он его увидел, восторженное приглашение. О, Закхей, мне надо быть у тебя дома. Откуда он знает его имя? Он что с ним? Налоги делил? Или Закхей к нему приходил, чтобы обсудить? Никогда. Закхей его никогда не встречал. А Христос вдруг узнал, называет его по имени. Друзья мои, знаете, о чем это говорит? Иисус Христос готов рисковать ради тех, кто ищет его увидеть. И вы знаете, что я, какой вывод я для себя сделал во всем этом? Оказывается, Иисус Христос дорожит репутацией ровно настолько, насколько это позволяет ему выполнить его служение, выполнить волю Отца Небесного. Он говорит, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он не просто пришел найти, о, Закхей, ты молодец, ты отважный человек, ты взлез на дерево, молодец. Ребята, смотрите, как нужно желать. Он говорит, пожалуйста, я хочу быть у тебя в доме. Он знал, что он вызовет недовольство святых, людей, которые считали себя правильными. Знал Иисус Христос? Знал. Он знал. И однако пошел на это. Мы каждый можем, оглянувшись, увидеть обстановку или обстоятельства, в которых мы иногда рискуем своим авторитетом. Если верующий человек, водитель, едет за рулем, и на дороге стоит женщина и голосует, и он остановится, чтобы ее подвести, вы скажете, ну, она же не ради этого. Слушайте, это наш извращенный ум. Мы, безусловно, рискуем. Кто его знает, чего она стоит? Но когда мы пускаем человека, мы разрешаем ему сесть, войти, мы подвергаем нашу репутацию сомнению? Подвергаем. А почему? Потому что мы сострадаем этому человеку. Когда мы едем темной ночью на дороге, останавливаемся, потому что кто-то голосует, мы рискуем, мы рискуем. Но ради чего? Вот эта внутренняя мотивация имеет гораздо большее значение, чем все наши поступки. Потому что когда мы делаем это ради Иисуса Христа, ради исполнения воли Божией, Бог защищает нас. Иисус Христос в этом случае увидел, как Отец помог ему исполнить волю. Потому что то, что люди говорили, им никогда не угодишь. Но Иисус Христос подошел. Почему? Потому что Он любит этого человека. Какой вывод для нас, братья и сестры? Когда мы не ощущаем любви к людям, не делайте ничего. Просто ли это? Потому что вы должны кому-то сегодня засвидетельствовать. Делайте это из любви к людям. И вы увидите, вы убедитесь, вы ощутите, насколько это влиятельнее, существеннее, какие это последствия приносит в вашу жизнь. Кроме того, будьте внимательны, потому что Христос, кажется, его окружали заинтересованные люди. Но оказалось, что все они стали для него оппонентами. Мы можем вместо того, чтобы содействовать Иисусу Христу, стать врагом для погибающих. И это все оказывается так рядом, так все запросто. Вот только ты со Христом, и вдруг Христос что-то делает, и ты не понимаешь, ты замыкаешься, и ты прекращаешь в этом участвовать. Друзья мои, это очень опасно. Опасно, чтобы мы с вами просто вот шли на поводу наших представлений, наших традиций, наших эмоций, потому что на самом деле Бог очень часто действует нестандартно. И Иисус Христос это не однажды продемонстрировал. Апостолы тоже так поступали. Это вызывало немало переживаний у церкви. Но тем не менее сегодня мы с вами можем радоваться. В нашей стране более 120 реп-центров только в нашем братстве. Почему? Потому что кто-то однажды начал это служение. И мы увидели результаты, что Бог может действовать. Более того, мы сегодня с вами являемся очевидцами. Когда мы ревнуем и делаем, кажется, несвойственные церкви, спортивные мероприятия. Ну, при чем здесь церковь и спорт, друзья мои? Но если Бог благословляет, что мы сегодня, одна из московских церквей, пастор церкви пошел учиться в хоккей играть на коньках. И у него получилось. Он еще с одним братом в церкви. И когда они зимой, прошлой зимой вышли, залили каток возле церкви, столько мужчин, здоровых, энергичных, сильных, вышли на этот каток покататься, погонять шайбу. И после этого они пригласили пить чай, а после этого еще потом и Пасху отмечали. И у них пришли мужики в церковь. Мы не просто думаем, как людей уловить, а мы думаем, как для них стать понятными. Иисус Христос пришел для того, чтобы те, у кого потеряна надежда. Мы же не ради себя, помните, мы сегодня уже говорили. Мы не ради себя любимых чего-то затеваем. Потому что все, что мы затеваем в церкви, это отрывает нас от семьи. И если семья нас в этом не поддерживает, мы умножаем конфликты, мы усиливаем раздор, мы ослабляем наши отношения. Но если мы вместе совершаем это ради Христа и погибающих, Бог содействует и выходит навстречу. Поэтому, когда мы сегодня с вами ревнуем о том, чтобы содействовать Иисусу Христу и Евангелие донести каждому, Он открывает нам удивительные возможности. И кто-то думает, донести Евангелие – это просто вручить брошюру или книгу, или Библию. Кто-то другой говорит, нет, это надо научить человека. Третий говорит, нет, это достаточно, чтобы просто я жизнью своей свидетельствовал. Друзья мои, Бог вам в этом содействует. Потому что Он сделал нас разными для того, чтобы мы могли друг друга, дополняя, выглядеть гармоничными. И у Бога, оказывается, много людей, много вариантов, как человеку оказать, выразить свою любовь и заботу. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы могли видеть этих Закхеев, сытых, достойных, может быть, презренных в обществе, а может быть, они и не презренные, может быть, их просто общество заклеймило, потому что не смогло, как они. Когда сегодня богатых людей общество ругает, потому что они разворовали. Я вчера с одним человеком разговаривал, а он очень интересный благовестник. Он благовествует, он благовествовал уже всему руководству МВД в своем городе, в Курске. Он благовествовал уже всем заместителям губернатора и с некоторыми даже уже молился. И он, рассказывая, я говорю, вы, наверное, в прошлом где-то как-то служили. Он говорит, нет, никогда не служил. Ну, просто вот так вот Господь привел, и я теперь понимаю, что я должен там свидетельствовать. И говорит, только один, кто там рьяно так горячится против, остальные все воспринимают. Только, говорит, не тяни нас в свою церковь. И я говорю, ну, а вы как приглашаете? Он говорит, а зачем? Они же, если Богу молятся, значит, мы вместе. Я говорю, замечательно, мне нравится. Братья и сестры, на самом деле люди расположены, они симпатизируют. Но культура в нашей стране такова, что если ты вдруг начинаешь уважать кого-то, кроме православия, ты сразу становишься чужим, ты опасный. Поэтому, снисходя к их немощи, уважая тех, кто любит Бога, и, может быть, напрасно пугаясь, или, может быть, православная церковь не настолько и агрессивна, или, может быть, только отдельные ее представители не умеют себя вести и уважать святых людей. Друзья мои, нам нужно быть не просто мудрыми, рассудительными, достойными сынами Божьего Царя, потому что и дочерями, потому что, на самом деле, Он в любви Своей пришел в этот город зла, проходил через него, и, кажется, имея огромную популярность, которая могла бы его растворить, и он мог бы наслаждаться, идти и создавать царство, и создавать структуру. Христос все это пренебрег для того, чтобы эти отверженные могли быть спасены. А ради чего живем сегодня мы? Ради кого сегодня напрягаемся мы? Переживаем, не понимаем, молимся? Я вопрос этот задаю не чтобы вы мне ответили, а чтобы вспомнили, подумали. И сейчас, когда я приглашаю вас к молитве, чтобы мы могли у Бога попросить силы, чтобы людей, с которыми Он нас познакомил, людей, о которых нам в сердце дал печаль и переживания, может быть, это наши дети, может, внуки, может, родственники, а может, просто люди, которые нас угнетают, соседи или начальство на работе, чтобы Господь дал нам силы, дал нам мудрости, донести им Евангелие настолько понятно, чтобы и они были спасены. Аминь.